как я уже сказала, живите дальше».
Он все еще не мог собрать мысли для ответа. Рэйчел приблизилась еще на два шага и коснулась его руки, сжимавшей прут решетки.
«Спасибо, что верили в меня».
Ее лицо было совсем рядом.
«Спасибо, что слушали. Но все кончено. Пожалуйста, поймите это и примите».
Мэтью обрел голос, хотя и почти неслышный. «Как я смогу жить дальше, зная, что была совершена такая несправедливость?» Она едва заметно и криво улыбнулась ему.
«Несправедливости совершаются каждый день. Такова жизнь. Если вы до сих пор не знаете этого, то вы куда хуже понимаете этот мир, чем я думал».
Она вздохнула, и ее рука упала с его руки.
«Уходите, Мэтью. Вы сделали все, что могли».
«Нет, еще не сделал».
«Сделали. Если вам нужно, чтобы я освободила вас от ваших воображаемых обязательств по отношению ко мне, то вот...»
Рэйчел махнула рукой перед его лицом.
«Вы свободны».
«Я не могу просто так уйти», — сказал он.
«У вас нет выбора».
Она снова подняла на него глаза.
«Идите, идите, оставьте меня одну».
Она повернулась и пошла к своей скамье. «Я не сдамся», — сказал Мэтью. «Пусть сдались вы, но я клянусь, что не сдамся». Рэйчел села и наклонилась над ведром с водой. Сложив ладонь чашечкой, она поднесла воду ко рту. «Не сдамся», — повторил он. «Слышите?» Она надвинула капюшон на голову, снова закрыв лицо, и ушла в собственное одиночество. Мэтью понял, что может стоять здесь сколько хочет, но Рэйчел удалилась в убежище, где только для нее есть место. Он подозревал, что это место воспоминаний, быть может, воспоминания о лучших временах, которые не дали ей сойти с ума в долгие часы заключения. Он еще понял с уколом душевной боли, что его общество более не приветствуется. Она не хотела, чтобы ее отвлекали от внутреннего диалога со смертью. Действительно, надо было уходить, и все же он задержался, глядя на ее неподвижный силуэт. Может быть, он надеялся, что она еще что-то скажет, но она молчала. Мэтью чуть постоял и повернул к двери. Ни движения, ни звука от Рэйчел. Он попытался снова заговорить, но не знал, что можно сказать. «Прощайте. Единственное вроде бы подходящее слово. Нам очень не хотелось его произносить». Мэтью вышел под жестокое солнце. Вскоре до его ноздрей донесся запах обугленного дерева, и он остановился возле почерневших развалин. Вряд ли что-то осталось в них такое, что наводило бы на мысль, будто здесь когда-то была школа. Все четыре стены рухнули, крыша провалилась. Он подумал, не найдется ли среди углей проволочная рукоять от остатков ведра. Мэтью чуть не рассказал Рэйчел о своих находках прошедшей ночи, но решил не сообщать по той же причине, по которой не стал говорить Бидуэлу. В данный момент секрет лучше всего держать под замком в собственном подвале. Ему нужен был ответ на вопрос, зачем Уинстон тайно привозит греческий огонь из Чарльстауна и с его помощью придает сожжению мечты Бидуэла. Еще ему нужны были от Уинстона подробности, если тот сможет их сообщить. О так называемом землемере, который приезжал в Фаунд-Ройл. Поэтому задание сегодняшнего утра было ясным — найти Эдуарда Уинстона. У первого же встречного, фермера с трубкой, который нес корзину желтого зерна, он спросил, где находится дом Уинстона, и получил ответ, что это обиталище находится на улице Гармонии, рукой подать до кладбища. Мэтью быстрым шагом припустил к этой цели. Действительно, дом находился в нескольких шагах от первого ряда могильных табличек. Мэтью отметил, что ставни закрыты, из чего следовало, что Уинстона дома быть не должно. Жилье никак нельзя было назвать просторным, и вряд ли в нем было больше двух или трех комнат. Дом был когда-то выбелен, но со временем и звездка облезла, оставив клочковатые стены. Мэтью пришло в голову, что этот дом, в отличие от особняка Бидуэлла и некоторых крепких еще фермерских домов, своей запущенностью напоминает хижины невольничьего квартала. Он продолжал идти по дорожке, состоявшей из утоптанного песка и дроблёных ракушек, и, дойдя до двери, громко постучал. Ждать пришлось недолго. «Кто там?» — раздался голос Уинстона, резкий и слегка, похоже, неразборчивый, изнутри дома. «Мэттью Корбетт, могу я с вами поговорить?»
«Это о чем?»
На сей раз в голосе слышались явные усилия скрыть неуравновешенность состояния владельца.
«О ведьме?»
«Нет, сэр. О землемере, который приезжал в Фаунд-Ройл 4 года назад». Молчание. «Мистер Бидвилл мне говорил, что вы его сопровождали по городу», — надавил Мэттью. «Я бы хотел знать, что вы можете о нем вспомнить».
«Я не помню этого человека. А теперь, если вы меня извините, у меня дела с бухгалтерскими книгами».
Мэттью сомневался, что у Уинстона есть другие дела, кроме как пить и планировать очередной пожар.
«У меня есть информация, относящаяся к Рэйчел Ховард. Вы не хотели бы взглянуть на решение магистрата? Я только что прочел его ей».
Почти сразу раздался звук отпираемой задвижки. Дверь приоткрылась на несколько дюймов. Достаточно, чтобы лучи солнца проникли в дом и упали на осунувшееся, небритое лицо Уинстона.
«Решение?» — спросил он, прищуриваясь на свет. «Оно у вас с собой?»